Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас! Матвей Гонопольский здесь. И начинается программа, которая называется «В рабочий полдень». Ну, Трамп все-таки козел, понимаете? Тут ничего поделать невозможно. Почему козел? Объясню. Это, конечно, сильная история. Просто сильная история. Сейчас, мои дорогие... Да. Картошечку, значит, готовите? Ну-ну, готовьте. Так, давайте здороваться, пока народ соберется. Рим с вами, Светлана Грытьев, Ростов-на-Дону. Всем привет от дневника Алексея из Германии. Здоровья, мира, хорошего настроения. Всем привет из Волгограда. С удовольствием послушаю в прямом эфире. Спасибо вам. Игорь Нехаев, Матвеевич приветствует Харьков. Жаль, что зрители тяжелые на лайки. Ну. Добрый день, Кишинев в ожидании. Киев, как всегда, ждем эфир. Ивано-Франковск приветствует. Макс пишет, готовлю картошечку вовремя и лайк. Дед Матвей, привет. Не надо меня дедом называть. Я не потому, что я дед на самом деле. У меня внуки есть, но я не люблю такое обращение. Вот это вот дед. В этом что-то такое фамильярное. 99-й лайк из Тель-Авива. Добрый день, привет из Бургаса. Йошкар-Ола слушает, Махачкала. Хорошая география, дорогие ребята. Хорошая, очень хорошая. Приветствую вас, Галин пишет. Приветствую вас из Лукастана. Лукастан. Израиль Ашдот. Привет из Харькова, район ХТЗ. Уточняется, район ХТЗ. Николаев, добрый вечер. Утренний солнечный, наконец-то, Орландо приветствует всех. Машем ручками из-за океана, утираем слезы радости. Ой, послушайте, на лати, конечно, заходит в тупик взаимоотношения Украины с Трампом, и то, что он вытворяет, это просто какая-то невероятная вещь. Вот знаете как? Я, в каких-то кинокомедиях, знаете, что зашел водички попить, а там все взрывается и так далее. Вот я пошел в магазин купить картошки. Ну, что может быть мирнее того, чтобы купить картошку? Я пошел купить картошку, вернулся домой, но надо подготовиться к эфиру. А я смотрел новости до картошки, теперь я посмотрел новости после картошки, и весь мир в очередной раз перевернулся. И Трамп оказался козел-козлом. Ну, что тут делать? Сейчас прочитаю вам. Значит, Хайфа, Израиль, привет из Харькова, привет из Дублина, доедаем борщ. Вы в Дублине, вы должны fish and chips кушать, что-то такое английское, что вы себе позволяете? Но из Орландо мне понравилось. Петербург, добрый день, Харьков, Салтовка, доброго дня, шановни, Ларри Дрим, Ларри, привет тебе. Сотый лайк, Киев приветствует, Татьяна Швец, у нас где-то здесь. Ужгород, привет из Харькова. Джелли Нахо, ее развеселило то, что я сказал. Ну а что я могу сделать? Я не успеваю оглянуться, а уже мир не тот, понимаете? Ну и вообще, это, конечно, президент Владимир Афанасьев спрашивает. Я все-таки хочу добить до 1000 человек. Значит, спрашивает. Привет из Германии, Матвеевич. Какое ваше любимое блюдо? Ну, вообще, я, как все, ем все. Я только не люблю, как это называется, авокадо. Вот не люблю авокадо, не могу вам объяснить. И, кстати, мне не доставляет никакого наслаждения вот японская кухня. Китайскую я очень люблю. Японская просто, я ее не понимаю. И суши там, Ну вот суши, ну я не понимаю, и невкусно, и не заходит. Я не знаю, в чем тут смысл. Хотя я понимаю, что вы любите. Значит, теперь, а вообще я вам хочу сказать, что традиционно я люблю пельмени. Я считаю, что пельмени – это вообще выдающееся изобретение. Немного масла, немного белого уксуса, чуть-чуть перца, и это просто, ну, это такое мужское. Но хотя вот Катя, например, очень любит тоже, подсела. Ну, полнеть нельзя, девочки. Владимир Ворническу, наверное, я правильно сказал. Мрачный Тирасполь тут, мрачный, боже. Юзер Медокс, знайшла спільника, який цікавиться і вивчає Ізраїль. Спільника – це, ну, рідну душу. Я також цікавлюся даною країною з боку містобудування та урбаністики. Теми у Саші цікаві, мені удачі йому. Кстати, хочу вам сказати, що Сашу замітили ізраїльські СМІ, він написав свіжу статтю про Ізраїль, що Ізраїль далеко не гибнет. И написал про успехи Израиля. Ну, реальные. Он просто открыл справочные материалы и посмотрел, что происходит в Израиле. Оказалось, ну, там, так сказать, люди пока не очень умирают. Больше живы. Значит, удачи ему, да. Авокадо полезно. Ну, естественно, Гага с вами. Кстати, я вам хочу сказать про Гагу. Гага постановила, что даже если война закончится, то никто прощен не будет. И Гаагский трибунал состоится. Вот так они решили. Так, ну вот, а хинкали, люблю хинкали. Ну да, да, вот начинается, да. На лате с мистером Трампом почти все было предсказуемо. Был тогда у меня в начале года резкие диалоги с нашим калифорнийским патроном. Он все отрицал и кидался на всех антимага. Интересно его мнение сейчас. Я думаю, что он может точно так же любить Трампа и считать, что все, что делает Трамп, это правильно. У нас в Молдове прохладно, около нуля, пишет Якубова. Привет из Штутгарта. Матвеевич, слышали, Крым омывается океанами. Да-да-да, Крым. Много океанов там, океанские лайнеры. Чехия. Дальше Литва, Поленция. Слушайте, сегодня была такая история бешеная. Мне осталось, значит, отправить книжки мои. Я их буду вам предлагать. Я захожу на почту. И одну книжку мне надо было отправить в Латвию. И я... Там стоит девушка... Она из, ну, она прекрасно говорит по-немецки, но она из иммигрантов, дочка иммигрантов. Я не знаю, в каком возрасте ее принесли, прекрасно ее привезли, прекрасная девушка. И она смотрит, а я заполнил такой, ну, квиточек, там, значит, написал. Она смотрит и говорит, мы с ней по-английски разговариваем, она говорит, что это? Я говорю, Латвия. Она говорит, где это? Я говорю, это Европа. Она говорит, нет в Европе Латвии. И она говорит так уверенно, что я, ну, спрашиваю себя, а как понять, что нет в Европе Латвии? Может, я что-то перепутал? Ну, Латвия – это же Европа, Латвия, Литва, Эстония. Она говорит, где это? Я говорю, ну вот, Литвиния, Латвия и... Эстония. Она говорит, заглядывает куда-то, оказывается, Латвия, вот вы мне напишите, Латвия – это по-латвийски Латвия и по-английски Латвия, а по-немецки какое-то совершенно другое слово. Вот вы мне его напишите, я просто в телефон не хочу лезть. Она говорит, теперь поняла, просто она мне потом говорит, здесь же написано, что вы должны все писать, все адреса на немецком языке. А я ей говорю, нет, это внутри Германии я должен писать на немецком языке. Ну, все пишут по-английски, и вы понимаете, все понятно. Но оказывается, вот, это вот знаете так, знай, как говорила моя мама, знай, что оказывается, это нужно писать. Но в больших почтовых отделениях они знают, что такое Латвия. И там на сортировке знают, что такое Латвия. Кроме того, там же определяют не по стране, а по коду европейскому. Ну вот она взяла... Я ей говорю тогда, вот напишите по-немецки вот это вот. Ну, мы с ней договорились. Значит, привет из Делавршини. Плющев хвастает, что каждое утро в 9 запускает шоу, а у нас в 9 утра рабочий Гонопольский почитает свой полдень. Ну, да. Нет, ну, Плющев великий, все это понятно. Но мы тут скромно. Привет из Монтевидео, Уругвай. Дальше. Вы любите пшеничное пиво? Я люблю любое пиво, я в них не разбираюсь. Я серьезно говорю. Мне вот Барски пишет. Нью-джерсийские гитаристы, пианисты и стрелки пьют кофе во французской кофейне. Барски, я тебе сейчас объясню про твоего козла вонючего президента. Просто это невозможно. Погода в Вильнюсе. Все пишут про погоду в Вильнюсе, а потому что деваться некуда. Понимаете, Вильнюс, я вам уже говорил, это... Да, Летланд. Твою же ж мать, Летланд. Я теперь, если буду отправлять книгу вот из этого отделения, то я буду вот писать там Латвия, потом делать тире и писать по-немецки, смотреть в переводчике. Летланд. Ну, естественно, она не знала. Латвия. Что это такое? Летланд. Да, ребят, спасибо вам. Привет из Лубен, Вена. Летува, Литауэн. Нет, Сигита, что-то это вы не то написали. Вот они, Игорь Коршунов, по-немецки Курляндия. Ну да, да, я понимаю. Да, страна летов. Летов. Антон Лагин пишет с двумя Т. Ну, в общем, такие разные названия. Теперь давайте я перейду, ну, наверное, это главная тема сегодня. Вот я хочу сказать, что у меня сегодня было пару утренних эфиров, и я, ну, как бы предупреждал. Но это, собственно, об этом все говорили. Все, кто заметил. Я просто историю вопроса вам напомню чуть-чуть. Значит, поехали туда эти два братья-акробата, Витков и, значит, вот этот второй зять. Ни о чем там фактически не договорились, вернули, рассказали Трампу. Значит, Трамп, ну, так, пожал плечами, Путин сказал, ну, мы тут работаем. И начался, как теперь понятно, давеж на Зеленского для того, чтобы он согласился на территории. И тогда Зеленский задал, то есть я вам просто схему. И здесь не имеет значения, Зеленский хороший или Зеленский плохой, не играет никакой роли. Значит, Зеленский написал такое, ну, во всяких интервью, стал говорить, что Америка для нас все, мы очень рады. Ну, вот есть один вопрос, вот этот вопрос нас беспокоит, это гарантии безопасности Украины. Вы знаете, что... Значит, они предложили, Трамп и компания, вот это я бы даже сказал ГОП-компания, они предложили Зеленскому такой вариант. Ну, я вам читал, во-первых, у бандеровца и так далее. Это значит, что даются вот все гарантии. Ну, в основном, что если Россия снова нападет, то будет воздух. Ну, то есть самолеты. Будут самолеты. Зеленский говорит, а давайте это примем... законодательно, потому что вы уйдете, а кто-то придет, какой-то Трамп-2 и отменит все это дело. Давайте законодательно. А Трамп говорит, нет, законодательно мы ничего принимать не будем. И вы понимаете, вот чему хорошо научился у Путина Зеленский, это не обсираться под давлением. Вот на него давят, а вы понимаете, вот что такое демократическое государство? Зеленский может что угодно подписать, только народ это не примет. И тогда не будет Зеленского. Ну и кроме того, он же не сумасшедший подписывать эти бумаги, в которых нет никакой гарантии безопасности Украины. Никакой гарантии вообще. То есть слова, но все решает президент. Даже там был вариант, предложили некоторые конгрессмены, что мы примем этот закон, но кнопку нажимать будет лично Трамп. Ну, то есть президент. И вот давеж идет просто нечеловеческий. И тогда Зеленский делает что? Он просит трех лидеров, понятно, европейских, собраться в Лондоне у Стармера для того, чтобы, внимание, поговорить о гарантиях безопасности Европы. Они там ничего не решили, но это был знак для Трампа, что для меня, говорит Зеленский, самое главное – это вопрос безопасности, даже не вопрос территории. Можно дать 20 метров, а можно дать 2000 метров. Но если не будет гарантии, то они нападут как с 20 метров, так и с 2000 метров. И вот империя наносит ответный удар. Товарищ Трамп договорился с изданием «Политика» для того, чтобы дать им интервью. Читаю. Дональд Трамп дал большое интервью порталу «Политика». «Политика» входит в Global Reporters Network. Global Reporters Network – это инициатива медиаконцерта «Шпрингер», запущенная в марте 2025 года для укрепления глобального присутствия своих брендов. Примечательно, что интервью взяла, примечательно, не случайно, послушайте, интервью взяла Даша Бернс, на самом деле Кристина Даша Бернс, американская политическая журналистка украинского происхождения. Она с января 2025 года возглавляет бюро издания «Политика» в Белом доме и является одной из ключевых фигур в освещении политики администрации Дональда Трампа. Тут вы можете не совсем понять. Вот хорошо, я посмотрел фильм «Западное крыло». Дело в том, что там периодически пресс-секретарь, если журналисты очень наглеют, она говорит, что журналисту этому, я вас лишу места в Белом доме. На самом деле в Белом доме существует ряд комнат, которые отведены для специальных журналистов, которые Белый дом позволяет у себя аккредитовывать. То есть, когда вы утром встаете, вы идете, ну, можете идти в свою редакцию, но если что-то будет происходить в Белом доме, вы идете в Белый дом, там у вас вешалка, кафе, там и так далее. Там человек где-то 50. Естественно, левые издания, наверное, туда сейчас не допускаются. Я не могу вам сказать. Ну, в общем, такая вот какая-то удивительная история, да? Поэтому она руководит журналистами вот этого направления, находясь в Белом доме. Приводим выдержки из этого интервью, сократив рутинные для президента Трампа и повторяемые пассажи. Ну, типа, я победил всех, Байден ничтожество и так далее. Внимание, первый вопрос. Пора ли Украине провести выборы? Спрашивает эта девушка, прекрасно зная, что не пора. Но ей дали вопросы. Ну, так специально делается, тут ничего такого нет. Когда вы берете интервью у таких очень важных людей, или вас просят провести интервью, то ясно, что есть темы, которые человек хотел бы сказать. А вы, например, не знаете этих тем. Поэтому вам дают темы, которые гость просил бы, чтобы вы спросили. А вот теперь ужаснитесь. Пора ли Украине провести выборы? Да, думаю, пора. Давно не было, и дела идут не очень хорошо. Внимание! Он использует войну как предлог, чтобы не проводить выборы. Но я считаю, что у украинского народа они должны быть. Возможно, Зеленский победит, но выборов уже не было давно. Говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия. Сильно? Если Зеленский отклонит эту сделку, есть ли момент, когда вы скажете «хватит»? Знаете, ну, они должны сотрудничать. Если они не читают соглашение, он снова говорит, что Зеленский не читал соглашение. Это непросто, потому что у России преимущество. Путин не любит Зеленского. Вопрос. Преобладающее мнение в Европе сейчас поддерживать Украину до победы. Это реально? Пока они не рухнут, да, пусть поддерживают. Я дружу со всеми, я их всех люблю. Но Европа во многом плохо справляется. Они слишком много говорят и не выполняют. Вот кусок про Украину. По-моему, сильно. Идем дальше. Вы только что представили новую стратегию нацбезопасности, которая потрясла Европу. Лидеру следует готовиться к вашему вмешательству на континенте. Вот это я не совсем понял, потому что там ничего не говорится про вмешательство. Сегодня Европа совсем другое место. Если все будет так продолжаться, многие из этих стран, по моему мнению, больше не будут жизнеспособными. Их миграционная политика – катастрофа. Нам тоже грозила катастрофа, но я ее остановил. Теперь через наши границы никто не проходит. В Европу, напротив, приходят со всех уголков мира. И по какой-то причине европейцы хотят быть политкорректными и не возвращают этих людей туда, откуда они пришли. Ну, это чистое вранье, и вы это знаете, и я вам это читаю. Они высылают во все четыре стороны. Я люблю Париж. Сейчас-то совсем другой город. Если посмотреть на Лондон, там мэр по имени Хан. Ужасный мэр. Некомпетентный и отвратительный. Я люблю Лондон, люблю Париж, и мне больно это видеть. Мои корни Европы, как вы знаете. Вы будете влиять на европейские выборы? Я хочу руководить США, я не хочу управлять Европой. Но я поддерживал людей, которых европейцы не любят. Виктора Орбана, например, Милей в Аргентине. Орбан хорошо справляется с миграцией, потому что никого не пускает в страну. И Польша хорошо справляется. А есть ли страны НАТО, которые по вашему мнению, не должны быть членами НАТО? Есть страны, которые усложняют НАТО. Турция, например. Эрдоган, мой друг, когда есть проблема с Эрдоганом, они просят меня позвонить, потому что сами не могут. Я его очень люблю. Она снова спрашивает. НАТО следует прекратить принимать новых членов? Ну, их не так много осталось, честно говоря. До Путина была негласная договоренность, что Украина не вступит в НАТО. А теперь они настаивают. Когда Зеленский впервые пришел и встретил Путина, он сказал, я хочу две вещи, Крым и НАТО. Ну, Зеленский сказал. Россия довольна новым курсом США? Хорошо ли это? Думаю, Россия хотела бы видеть слабую Европу, и, честно говоря, она ее получит. Но это не связано со мной. Я хочу сильную Европу. Мое видение сначала США. Make America Great Again. Я считаю ужасным, что происходит в Европе. Там люди должны что-то делать. Охренеть. Сильная история. Вот вам ответ Трампа. Зеленский, я не хочу с тобой больше дружить. Давай, вали. Понимаете? Своеобразно. Так, теперь давайте откроем ленту новостей Украины. Ну, заголовки главные. Трамп считает, что пришло время провести выборы в Украине. Мелкие заголовки. Трамп заявил, что ценит войско Украины, но Россия победит, потому что имеет преимущество. Дальше. В ЕС ответили Трампу о президентских выборах в Украине. Вот то, что он сказал. Когда позволят условия, они ответили. Трамп считает, что Российская Федерация находится в более сильной переговорной позиции относительно окончания войны в Украине. В России упал военно-транспортный самолет. Большинство регионов Украины – аварийное отключение света. Ну, украинцы знают, есть такой ведущий Ньюсван Макс Назаров. Ну, такой парень специфический, вот его будут судить. Ну, Россия. Не знаю, стоит ли судить журналистов, потому что этим занимается Россия, но я не углублялся в эту историю. Так, идем дальше. Ну, вы знаете, что в Мариуполе дети и взрослые спрятались в драмтеатре и написали на асфальте «дети», и Россия намеренно разбомбила к чертовой матери этот театр. Погибли все. И вот на месте массовой гибели людей возле драмтеатра в оккупированном Мариуполе россияне установили 14-метровую елку. Именно на этом месте. Вы же понимаете, что это не случайно. Ну, про Paramount я вам расскажу позже. Там сложности. В Украине продана только одна компания, Леса Украины, продала уже более 17 тысяч рождественских елок. Я многое пропускаю. Трамп считает, что пришло время провести выборы. То есть, давайте другого, который более согласен. Я это понимаю, почему бы нет. Вот Сигита говорит, правительство во вторник приняло решение объявить чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с нарушением литовской авиации белорусскими воздушными шарами. Вы знаете, Сигита, мне кажется, Литва знает, как ответить. Из Литвы идут всякие... Да, там на белорусской стороне очень много стояло грузовиков литовских. Ну, дело в том, что возобновили движение, и, наверное, ого, война, что ли, началась? В общем, давайте так, я не буду советовать, я просто скажу, что мне кажется, Литва знает, что делать. И как заставить нашего Бульбаша, чтобы он занялся этими всеми вопросами. Ну, это смешно прям. Совсем недавно у нас как бы из передачи в передачу проходила тема под названием Григорий Явлинский. И я очень рад Матвей Юрьевич, почему вы определили, что народ не примет мер? А, не примут мир? Нет, Алекс Демидов. Ну, вы понимаете, вот вы пишете, я прочитаю ваш вопрос, но мне странно, что вы задаете этот вопрос, зная на него ответ. Матвей Юрьевич, а почему вы определили, что народ не примет мир? По мнению псевдоэкспертов или барбешопных военных на Лексусах, а люди в Херсоне или военные в Мирнограде точно не примут мир? Алекс, ну знаете, послушайте меня, ну вот и обвинить вас в том, что вы глупы, я не могу. Потому что вы не глупы. Но этот вопрос может задать только глупый человек. Но вы же понимаете, что люди разные. И если, понимаете, мир в Украине, если на него согласится Зеленский, в какого-то вариант, должен устраивать большинство граждан. Кроме того, мир не должен быть унизительным. Но вот если сейчас, например, убрать Зеленского и поставить Януковича и подписать мир, как вы думаете, будет Майдан или нет? Отвечаю, будет. И вы понимаете, почему. Так это не делается. Народ, любой, даже граждане в Мариуполе, не терпят национального унижения. Мир должен быть приемлем. Да, он должен быть горьким. Он может быть любым. Но он должен быть приемлем. Кроме того, не бывает мир без гарантий. Я вчера говорил, и на этом закончу обсуждение этой темы. Если бы нас приняли в НАТО, даже в то НАТО, которое сейчас существует, или если бы Америка пообещала свою защиту конкретно, то тогда люди бы поняли, да, мы теряем, но мы ого-го, что получаем. А вы как хотите, чтобы просто отдали и все? Еще раз, так это не работает. Ну не задавайте такие вопросы, ну сами подумайте, прежде чем нажать Enter. Вот. И вы знаете с Явлинским, что вчера, мы же когда говорим о Явлинском, мы говорим о потере достоинства человека. Ну и вот вчера, как вы помните, я вам прочитал, что Явлинский написал статью «Яблоко в современном мире», как яблоко отвечает на вызовы внутри страны и за рубежом. Я эту статью не читал и за любые деньги не прочитаю. Потому что у Российской Федерации есть только один вызов. Его зовут Владимир Путин. Больше ничего нет. И вот Гарри Каспаров, которого Господь не обидел, мастерство публицистики, наконец не выдержал. Партия «Яблоко» – это Явлинский, который давно и последовательно отстаивает кремлевскую позицию. Еще в вегетарианские годы он рассказывал о том, что надо сокращать вооружение в Европе, тем самым помогая Путину ослабить Запад. Если квазиполитическая организация продолжает функционировать, то это означает, что по какой-то причине она все еще нужна ГИБНе. Не то, что от нее много пользы, но это, например, добавляет аргументов тем нашим оппонентам в российской эмиграции, которые продолжают рассказывать о том, что в России осталась некая оппозиция режиму. Партия «Яблоко» сохраняет определенный имидж для путинской России на Западе, и это позволяет диктатуре чуть эффективнее микшировать проблемы. Нужда у режима в этом становится все меньше и меньше, но она еще есть, и именно поэтому «Яблоко» продолжает существовать и выполнять свою функцию, создавать фон, который мешает Западу окончательно признать, что путинская Россия является смертельным злом. Что касается Шлосберга, вы знаете, член «Яблока», который на 6 месяцев, на 3 месяца или даже арестован, то понятно, что его преследование является частью общего процесса. В России осталось не так много людей, которым можно прессовать, поэтому его прессуют. По-человечески можно пожалеть Шлосберга, но как политическая единица, он и такие, как он, принесли колоссальный вред, потому что они отравили сознание западного мира и продолжают его отравлять до сих пор. Именно эти люди много лет создавали иллюзию, будто никакой войны против Украины не будет. Вся эта либеральная общественность несет ответственность за то, что Запад не хотел видеть очевидного. Путинская Россия является экзистенциальной угрозой. Правильно. Ну и особо, наверное, можно сказать еще то, что, ну, нельзя, конечно, вместо Шлосберга решать, но вот это вот такое донжуанство, я это называю прямо донжуанство, такое вот донжуанство, я остаюсь в России, я русский человек и так далее. Ну, русский человек, видимо, русскому человеку нужно сидеть в тюрьме, правильному русскому человеку. Ну, что сказать? Ну, хотелось бы его пожалеть, но его же не заставляли сидеть в Российской Федерации. Ну, не заставляли же. Чё ты там сидел? На что ты надеялся? Я вообще думаю, что Явлинскому надо подумать. Знаете, мне как-то все равно. Явлинскому надо подумать, потому что следующий будет он. Партия полностью разгромлена. Я понимаю, что особняк на Остоженке, выделенный для партии, это хорошее дело, но он же не сдает его гастарбайтерам. Вот представляете, я просто хочу, чтобы вы поняли, как ужасно лгать вообще и как ужасно особенно лгать самому себе. Вот он едет в машине с охраной, подъезжает к этому особняку, заходит в него и заходит в свой кабинет. Там сидит секретарша Нюра. Нюра говорит: «Здравствуйте, Григорий Алексеевич, вам чай или кофе?» Он задумывается и говорит: «Чай. Зеленый или черный? А ромашка есть?» «Есть». После этого он заходит, садится, открывает корреспонденцию. Сейчас корреспонденции много. Его поздравляют с Рождеством Христовым. Потом он кому-то звонит. Звонит семье. Потом вот так проходит у него время. Потом он читает прессу. Потом он вызывает какого-то помощника. Потом заканчивается рабочий день, и он едет домой. Вопрос, что он делал? Делал. Чем-то он был занят? Был. Он занимался политикой реальной? Да, занимался. Пишет новую статью. «Не мешайте мне», говорит, пишет новую статью. После этого, да, он напишет, ее опубликует, может быть, даже российская газета, почему бы нет. Помните, я вам говорил, что украинский язык очень точный, и там есть такое выражение «гівна варте». Говно – это говно, а варте – это стоимость, цена. Поэтому все, что он делает, стоит говна. И самое интересное, что он это понимает, но он старейшая демократическая партия. Григорий Алексеевич, объявите о закрытии партии. Только перед этим уедьте. Ну вы заморали себя полностью. Я же вас поддерживал. Мы с вами львовяне. Мы много с вами чего и так далее. Что с вами происходит? Вы надеетесь, что когда Путин уйдет, вы составите конкуренцию Юлии Навальной и будете бороться. Кто вас выберет? Кто? Люди будут выбирать СВОшника, генерала, который, наконец, наведет порядок и вас посадит вместе с Юлией Навальной на 10 лет. Вы что, не понимаете, где вы находитесь? Все понимает. От начала до конца. Умнейший человек все понимает. Нет, Петя Степанов, мы не говорим в отношении него, кто ты, Олег. Нет. Потому что как раз он не кто ты, Олег, а он Григорий Явлинский. Трамп, несмотря на то, что он мудак, он сделал одну очень важную вещь. Послушайте, Карина Минасова, хватит, солнце мое дорогое, отцу Шлосберга 95 лет, и он не может его бросить. Скажите мне, пожалуйста, Карина Минасова, вот давайте так, по чесноку, как принято говорить. Если бы вашему отцу было 95 лет, извините, я не знаю, может быть, его нет на свете, может быть, и так далее. Ну вот, у вас 95 лет человеку, вашему отцу, а вы понимаете, что вас арестуют. У меня вопрос, чем выиграл его отец в той ситуации, что сам Шлосберг сидит в тюрьме? Он что, дистанционно за ним ухаживает? Не надо оправдывать глупые, безответственные решения. Если бы я знал, что Сашу или Катю собираются арестовать. Вы что думаете? Я все равно бы сказал, валите. Они бы сказали, папочка, мы не можем, ты же тут лежишь. Я бы сказал, так забирайте меня. Забирайте. Вывезите куда-нибудь. Но лежать в своей квартире в России, зная, что ты сидишь в тюрьме, нахрен мне это нужно? 95 лет. Хватит оправдывать глупые поступки. Конечно, он может, я не знаю его финансовое состояние, Шлосберга, он может, например, нанять там 10 нянек. Так чем это отличается, вот эти 10 нянек, от того, что он бы был за границей? Что лучше, порядочный человек в тюрьме или порядочный человек за границей? Хватит этой дискуссии. Так, Женя Витошкин написал мне, что в Телеграме мне переслал он пост Гончаренко. Шлосберг, ну вот, пожалуйста, домоседка пишет, Шлосберга еще и террористом объявили сегодня. Ни пенсии, ничего ему не светит. Так, давайте я посмотрю, что он мне прислал. Сейчас. Так. 70 крат... Блин, но это не он прислал, просто говорю. Читаю вам из инсайдера. Мама родная. 70% Киева без электроэнергии. Голод в блэкауте. Аварийные отключения почти во всех регионах Украины. Твою мать. Напомните мне вечером, чтобы я вам почитал новости из инсайдера. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, Женя Витошкин, где ты? Вот. А, да, спасибо тебе. Не, это он... Ты пиши мне там лично. Я не знаю, он смотрит или нет. Я подумал, что это он написал что-то, какой-то текст, а это... Ну, в общем, вы поняли. Так. Возвращаюсь. В общем, короче говоря, вот вы понимаете, это очень тяжелая история, которая мне непонятна. Причем, давайте я закончу так. Уважаю я Шлосберга. Безусловно. Умнейший человек, образованнейший, такой абстрактный интеллектуал, который за то, чтобы не было войны как таковой и так далее. Он долго балансировал. Посмотрите его интервью. Он не называл Россию агрессором и так далее. Он говорил, надо прекратить войну. Его спрашивали, почему? И немедленно он говорил. Он отвечал, потому что гибнут люди с обеих сторон. Ему задавали вопрос, а кто агрессор в этой войне? Он говорит, не имеет значения, кто агрессор. Потом будете искать, кто агрессор. Вы давайте прекращайте войну. Хорошая позиция. Хорошая, ну такая средняя интеллигентская позиция. Ну, нормально. Вот он же не за продолжение войны, он же за то, чтобы войны не было. И вот результат. Что сделал Трамп? Он сделал один колоссальный шаг, и вы знаете, что уже делает такое Британия, и уже делает такое Германия. Значит, вы знаете, что есть беженцы легальные и нелегальные. И получалось так. Вот ты забегаешь в Соединенные Штаты Америки и говоришь, я беженец от войны. Тебе говорят, ну, пиши заявку. И вот ты пишешь заявку, заявка рассматривается 20 лет, а ты 20 лет получаешь помощь. Администрация Трампа исключает нелегальных мигрантов из финансовой схемы США, лишая их налоговых льгот и трансграничных денежных переводов. То есть ты не можешь сидеть... В Соединенных Штатах тебе будут слать деньги, или ты будешь слать деньги, и ты там будешь нелегально находиться. Широкие реформы направлены на федеральные налоговые льготы и трансграничные денежные переводы, гарантируя, что эти ресурсы будут доступны только законным резидентам и гражданам. Бессент заявил, если вы здесь нелегально, вам нет места в нашей финансовой системе. Он подчеркнул, что использование нелегалами финансовых учреждений для отмывания или перемещения незаконных средств неприемлемо. В общем, короче говоря, любые трансграничные переводы на сумму $2000 и более, пресечь потоки, ну и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, что они делают? Да, 21 век, они их превращают в бомжей. И им придется уезжать, понимаете? Им придется уезжать. Вот если, например, там, не знаю, Европа примет решение, как, почему-то, не знаю почему, прекратить любую финансовую помощь украинским беженцам, ну как? Часть будет тут устраиваться на работу, кстати, многие работают, а те, которые не устроились, они уедут обратно в Украину, будут там бомжевать. Вот и все. Ну, просто Украина страна бедная, поэтому туда потоки, так сказать, не идут. А Соединенные Штаты, понятно, традиционно, Мексика, туда-сюда, ну и все вот это, вся Латинская Америка. Правильное решение, я считаю. Еще по поводу Шлосберга, понимаете, вот кажется, ну вот Шлосберга арестовали, есть много всяких разных проблем, о них надо говорить. Понимаете, в чем дело? Вот есть такое выражение казус. Ну вот казус. Вот казус Трампа, это вот, так сказать, не обвинение, а вот такое странное слово, которое обозначает, что на эту вещь можно посмотреть с разных сторон, и сложно и обвинять, но сложно и поддерживать. Александр Рыклин, очень хороший автор, очень хороший журналист, пишет по этому поводу. По поводу ареста Льва Шлосберга. Мы встречались несколько раз, и некоторые наши беседы были продолжительные. Однажды я 2 часа убеждал Льва Марковича начать реально конкурировать с Явлинским. Приводил кучу убедительных, как мне казалось, аргументов, обещал всяческую разностороннюю поддержку. И из этой затеи ровным счетом ничего не вышло. А в последние годы я довольно жестко публично критиковал Шлосберга. И теперь за некоторые резкие слова прошу у вас, Лев, прощения, потому что это уже не имеет никакого значения. Арест Шлосберга – его осознанный выбор. Такая яркая демонстрация своей нравственной позиции, плевок в рожу фашистской власти. За это его закрыли, отказался играть по их правилам, не уехал, когда была такая возможность. Поступок Шлосберга достоин... Шлосберга достоин уважения и восхищения. А знаете, чего этот поступок точно недостоин? Вот этих пошлых всхлипываний, вот это в мою сторону, но он не знает, мы с Сашей Рыклиным дружим, но он просто его позиция. Почему не уехал, пока выпускали? Гулял бы сейчас по Берлину и не сидел на нарах и так далее и тому подобное. Не нам судить героев. Вот в чем ошибка Саши Рыклина. Он думает, что это герой. Знаете, кто был герой? Иисус, когда пошел на Голгофу за всех нас. А за кого Шлосберг сел в тюрьму? За россиян, которые на него срать хотели? Кого он защищал? Кто покажет его героизм, кроме Ганопольского, который о нем говорит, и Рыклина, который о нем говорит? Он будет сидеть, а орки идут воевать, и они срать хотели на Шлосберга, тем более он еврей. Иисус, да, потому что он был уполномоченный Бога, и он пошел на Голгофу, чтобы смертью своей искупить все наши грехи. Кто вспомнит этого человека? А я бы хотел почитать его статьи умные. Не нам судить героев. Здоровья вам, Лев Маркович, о стойкости и принципиальности вам так и так не занимать. Да, Петер Клипа пишет, пройдет 2000 лет, потом и Шлосберг будет кем-то. Ага. Фак. Медведев. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что стремительное укрепление военного потенциала стран Европы может обернуться для них глубокими экономическими потрясениями и усилением авторитарных тенденций. Об этом он написал, внимание, в своем канале в мессенджере Макс. Он уже там пишет. По словам Медведева, курс на ускоренное наращивание вооружений несет для европейских государств двойной риск: подрыв их экономических моделей и формирование политических режимов, близких к диктаторским. Кусок говна. Знаете, что смешно? Что он удержался от каких-то там, ну, вы знаете, его проклятия, матюки и так далее. Значит, есть такая девушка по фамилии Хасис. Эта девушка шла по улице, а к ней напротив шли двое замечательных людей, которых я знал. Это Маркелов и Бабурова. И молодые оппонеры. Она вынула пистолет и их убила. Ее осудили. Она отсидела, если я не ошибаюсь, 18 лет. Она вышла, и ее сразу пригласили на телевидение. И знаете кто? Собчак. Сука. Ну, Ксюха, ну так же нельзя. Помните, мы с вами шутили по поводу этого убийцы? А вы все-таки хороший человек. Вот что она хотела, чтобы ей рассказала Хасис. Пишет Артур Соломонов. Символичненько. Собчак берет интервью у Хасис, вышедший из тюрьмы убийцы Маркеловой и Бабуровой. В чем же в первую очередь говорит, чему же нас учит преступница? Оказывается, она почти сразу берет высокую ноту и говорит о традиционных ценностях, заявляет о важности семьи, веры и консервативных ценностей. Словом, на свободу вышел еще один носитель идеалов. Я вас уверяю, что она скоро будет в Государственной Думе или в Совете Федерации. Убийца. Но если там Литвиненко, то почему не она? Ну, закончу хорошей шуткой. Действительно хорошей. Написал Михаил Шевелев. Он, значит, помните, Путин издал указ сделать реформу экономики. То есть война идет. Ну, в общем, кошмар. Что происходит? А он сказал создать Луговой, простите, пожалуйста, господи, я все время их путаю. Светлана Баскина, спасибо вам. О, господи, это вот у меня. Луговой, тварь. Значит, создать высокооплачиваемые рабочие места. Ну, видите, все уже уехали. Уже увидел, Алексей Мосин, спасибо вам большое. Увидел, да, Луговой. Пишет по этому поводу Михаил Шевелев. Как интересно будет происходить постепенное возвращение Российской Федерации в мировую экономику. Появится компания «Макдональдс и точка». Дорогие друзья, всячески поддерживайте канал. Пожалуйста, не забывайте его поддерживать. Прошу вас. Подписывайтесь, ставьте лайки, бросьте донатики, кому не сложно. Просил бы вас рассказать друзьям о этом канале. Давайте идти по жизни вместе. Ну а по жизни вместе идти – это быть друзьями и помогать друг другу. Спасибо вам. Встречаемся в 21 час в программе «Конопольская правда». Пока.